В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает рамка корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 17 мая, сейчас в Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час. У микрофона Олег Кусов в нашей программе. Оппонентом стал после нажима властей.
Заберите мое имущество. Я с сегодняшнего дня включаюсь в борьбу за грузинскую мечту и вместе с Бединой Иванишвили стану искать справедливость.
У Аллы Джоева теперь есть своя партия.
Она может объединить народ, сплотить народ для того, чтобы республика начала жить другой жизнью.
Шествие в честь дня борьбы с гомофобией в Тбилиси завершилось дракой.
Патрульные схватили нас под руки и затолкнули в машины.
Эти и другие темы в нашей сегодняшней информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В Сирии правительственные войска подвергли в ночь на четверг обстрелу город Растан. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге отложил на неопределенный срок слушание по делу бывшего командующего войсками боснийских сербов Ратка Младича. Верховный суд Северной Осетии сегодня приговорил организатора теракта на рынке во Владикавказе в сентябре 2010 года к 24 годам колонии. В Сирии правительственные войска подвергли в ночь на четверг обстрелу город Растан, который считается одним из оплотов противников президента страны Башара Асада. По словам сирийских правозащитников, в течение 10 минут по городу было выпущено около 30 артиллерийских снарядов. Правозащитники настаивают на немедленном прибытии в Растан международных наблюдателей, которые отслеживают соблюдение режима прекращения огня, вступившего в силу согласно плану посланника ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннана. Насилие в стране продолжается вопреки перемирию. Сегодня же активисты передали информацию о нескольких взрывах в городе Алеппо. Данных о погибших и пострадавших не поступало. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге отложил на неопределенный срок слушание по делу бывшего командующего войсками боснийских сербов Ратка Младича. Председательствующий судья Альфонс Ори объяснил это решение тем, что прокуроры допустили ряд ошибок, представляя защите Младича материалы следствия. Судья добавил, что постарается определиться с датой следующего заседания как можно быстрее. Слушания по делу Младича начались в среду. В ходе вчерашнего заседания прокуроры заявили, что именно Младич несет ответственность за геноцид и этнические чистки в Боснии в годы войны на Балканах в первой половине 90-х годов. Сегодня речь шла о резне в Сребренице в 95-м году, где были убиты около 8 тысяч мусульман. Все обвинения в свой адрес Младич отвергает. Ему грозит пожизненное заключение. Европейская комиссия и правительство Турции выступили совместной инициативой, направленной на возобновление усилий Анкары по присоединению к ЕС. Решено создать совместные рабочие группы для приведения законодательства Турции в соответствие с законодательством Европейского союза и требованиям политических реформ в ЕС. Заседание представителей Еврокомиссии и турецких властей состоялось в Анкаре в четверг. Переговоры о присоединении Турции к ЕС начались 7 лет назад. Последние годы переговорный процесс замедлился из-за разногласия вокруг статуса разделенного острова Кипр и противодействия Франции и Германии. Берлин и Париж проявляли сдержанность в вопросе о перспективах присоединения Турции к Европейскому Союзу. Верховный суд Северной Осетии сегодня приговорил организатора теракта на рынке во Владикавказе в сентябре 2010 года к 24 годам колонии. Как сообщает Интерфакс, по данным следствия, в 2008 году Али Даурбеков вступил в преступную группу «Магаз», действующую на территории Ингушетии. Позже он ее возглавил. Помимо теракта на счету участников преступной группы, несколько десятков особо тяжких преступлений. Даурбеков признал свою вину. С ним было заключено до судебное соглашение о сотрудничестве. В результате теракта во Владикавказе 19 человек погибли, 233 получили ранения. Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня отправил в отставку правительство республики. Кадыров объяснил это необходимостью структурных и кадровых изменений для повышения эффективности деятельности правительства. В то же время он подчеркнул, что доволен работой прежнего кабинета. Отправленные в отставку члены кабинета министров Чечни будут исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.
Эхо Кавказа. Новости.
В Казахстане один из арестованных подозреваемых в нападении на журналиста газеты «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова признал свою вину, однако отказался давать какие-либо показания. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах Казахстана, второй предполагаемый преступник, находящийся под стражей, вину не признает. Всего по этому делу проходят 4 человека, двоим из них – 20-летним молодым людям. Суд сегодня продлил срок ареста. Двое других находятся под подпиской о невыезде. Отмечается на сайте Международного фонда защиты свободы слова «Адилсос». Лукпана Ахмедьярова жестоко избили и нанесли несколько ножевых ранений 19 апреля около его дома в Уральске. Коллеги журналиста связывают нападение с его профессиональной деятельностью. В Архангельской области с космодрома Плесецк сегодня произведен запуск ракеты-носителя «Союз-У» с военным спутником «Космос». Как сообщили в информационном управлении Министерства обороны России по войскам воздушно-космической обороны, цель запуска – наращивание орбитальной группировки российских аппаратов военного назначения. Никаких других подробностей не приводится. Спутник «Космос» уже успешно выведен на целевую орбиту. Северная Корея возобновила работы на ядерном реакторе, приостановленном в конце прошлого года. Как сообщает сайт, принадлежащий Американо-Корейскому институту при университете Джона Хопкинса, об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные 30 апреля. Отмечается, что в течение 1-2 лет реактор может быть приведен в действие. После неудачного запуска КНДР-ракеты в апреле усилилась напряженность на Корейском полуострове. Пхеньян утверждает, что ракета должна была вывести спутник на околоземную орбиту. Руководители ряда стран высказывали опасения, что на самом деле КНДР пыталась испытать баллистическую ракету.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Массовая драка завершила сегодня шествие, посвященное Дню борьбы с гомофобией в Тбилиси. Путь активистам гей-движения переградили члены организации «Союз православных родителей Грузии» и священнослужители. О массовой драке в центре грузинской столицы в репортаже Тимура Кигурадзе.
Шестеро избитых, один из которых в больнице с сотрясением мозга. Таков итог неудавшегося шествия, посвященного борьбе с гомофобией. С чем боролись, на то и напоролись. А начиналось все довольно мирно. Несколько десятков человек собрались у городской филармонии в центре Тбилиси. Шествие до площади Свободы было согласовано с местными властями, которые даже выделили несколько экипажей патрульной полиции для обеспечения безопасности участников демонстрации. Во время шествия редкие прохожие считали своим долгом так или иначе задеть или оскорбить его участников. Молодые люди, общим числом около 30 человек, вели себя по-разному. Кто-то открыто улыбался, другие, завидев камеры, прятали лица. А камер оказалось великое множество. Шествие или гей-парад, как его потом окрестили некоторые журналисты, вызвал интерес у всех основных каналов и газет. Натья Гвенишвили, сотрудник организации «Идентичность», которая стала инициатором проведения мероприятия, рассказала, с какой целью было организовано это шествие.
Для тех людей, которые считают, что страна должна существовать на принципах равноправия, а дискриминация недопустима, этот день имеет большое значение. ЛГБТ-сообщество сегодня является одним из самых дискриминируемых и маргинализированных.
Слова Натьи Гвенишвили нашли подтверждение довольно быстро. Вскоре к шествию подоспели активисты Союза православных родителей Грузии. Их группа сначала была немногочисленная, также около 30 человек, которая состояла из нескольких священников и крепких молодых парней. Но чуть позже количество протестующих против шествия выросло за счет появления новых православных активистов и присоединившихся сочувствующих из прохожих разного возраста, комплекции и степени алкогольного опьянения. Священники уверяли, что они хотят наставить участников шествия на путь истины для их же блага и ради спасения страны.
В Грузии поставили статую Будды, случилось землетрясение. Отдали монастырь Давид-Гареджи, начался потоп. «А чего вы хотите теперь? Чтобы из-за вас на нас Господь дождь из серы полил? Чтобы мы сгинули так, как Япония?»
Дождь из серы сегодня не пролился. Расправиться с участниками гей-парада их противники решили самостоятельно. Преградив шествию дорогу, они начали сначала оскорблять его участников, а потом в дело пошли кулаки. Православные родители и их сторонники избивали активистов, ломали транспаранты и рвали радужные флаги. Полиция, охранявшая шествие, внезапно исчезла. Организаторы уверяют, что они звонили в патруль и спрашивали, куда испарилась полиция. Ответа не было. Все же через 10 минут после начала драки правоохранители появились, разняли дерущихся и начали задержание. К изумлению организаторов, среди задержанных не оказалось ни одного православного активиста, только участники шествия. Была припровождена в автозак Игванца Дзеркурашвили, один из организаторов мероприятия.
Патрульные схватили нас под руки и затолкнули в машины. Им не понравилось, что мы требовали от них задержания тех, кто бил наших активистов, а не тех, кто проводил это мирное шествие.
Справедливости ради нужно отметить, в участок никого доставлять не стали. Всех задержанных освободили через 30-40 минут на месте. О разгроме шествия напоминали лишь порванные транспаранты и флаги. Организация «Идентичность» пообещала подать в прокуратуру иск против Союза православных родителей, отдельных нападавших, а также полиции, которая, по мнению организации, не приняла достаточных мер для защиты манифестантов. Этот инцидент уже отозвался серьезным общественным резонансом. Патриархия тут же заявила, что не имеет к случившемуся никакого отношения. Выступил с заявлением и народный защитник Грузии. Он сказал о недопустимости дискриминации и насилия в обществе. Посол США Джон Басс уже спустя несколько часов также посчитал необходимым выразить свое отношение к случившемуся. Он призвал уважать права всех членов общества. Теперь общество ожидает реакцию властей Грузии и руководителей правоохранительных органов. Тэмур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Обсуждение темы мы продолжим в прямом эфире. У нас на линии телефонной связи из Тбилиси доктор философии Тамара Цапурашвили. Добрый день, Халбатуна Тамара.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну вот о чем это говорит? Массовая драка завершила шествие, посвященное Дню борьбы с гомофобией в Тбилиси. Это говорит ли это о том, что грузинское общество не готово к подобным мероприятиям, или о чем-то другом?
Да, ну, в принципе, это факт, что мы сегодня видели. Это очень, к сожалению, нужно сказать, что, в принципе, поведение патруля, что там было, то, что они арестовали, в принципе, участников этой манифестации, а не агрессоров, да, это тоже не очень-то хороший факт. И, в принципе, будет, наверное, вот о чем ваш корреспондент там рассказывал, да, но я тоже очень надеюсь, что потом прокуратура или власти обращут на это внимание. И, в принципе, этот факт говорит нам, что, в принципе, в сфере прав человека, защиты прав человека у нас большие проблемы, в принципе, можно так сказать, потому что права человека – это тоже моральные права, так сказать. Это права того, чтобы никто в обществе не должен быть оскорбленным. Да? И, в принципе, что мы видим в Грузии сегодня, это то, что да, гомофобная риторика очень сильно со стороны этих религиозных кругов и со стороны прессы тоже. И, в принципе, уже неудивительно, что в населении, да, толерантность к ЛГБТ людям только 10%. Это результаты последних социологических исследований в этой сфере. Так что, не знаю, в принципе, в эту сторону надо более много сил, так сказать.
Понятно. И... А вам понятна позиция Грузинской православной церкви вот в этом вопросе?
Я должна сказать, что, в принципе, это мне непонятно, потому что когда в роли агрессора там мы видим, в принципе, минимум трех этих священников, и когда они носят этот сан, и они идентифицируются как члены патриархии, да, и когда они вот с такой агрессией выступают, тогда вот патриархия говорит, что нет, мы ничего общего с ними не имеем. Если патриархия ничего общего с этими людьми не имеет, тогда почему они носят сан священника?
Спасибо. У нас на линии прямого эфира из Тбилиси была доктор философии, профессор Института Государственного университета имени Чавчавадзе Тамара Цупурашвили. А мы продолжаем нашу программу.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Власти самопроглашенной Республики Южная Осетия упростили процедуру пересечения осетино-грузинской де-факто границы на пропускных пунктах в Лениногорском районе или, как по версии Тбилиси, Ахалгорском районе. Отменены и существовавшие ранее формальные препятствия для получения так называемой формы номер 9 справки, которая заменяет юго-осетинский паспорт жителям района, сохранившим грузинское гражданство. На тему сегодня работал Мурат Гукимухов.
Процедура пересечения осетино-грузинской границы в Лениногорском районе существенно упростилась. Новые правила на территории Южной Осетии действуют уже пятый день, говорит новый глава района Джемал Джикаев, по инициативе которого и произошли эти изменения.
Значит, их останавливали на осетинском посту, регистрировали, записывали, выводили с машины, вещи проверяли. Ну, русский пост останавливал, то же самое они делали. Сейчас уже в осетинском посту они не выходят с машины. Заходит постовой, показали форму, они выезжают, не сходят с машины.
Кроме того, юго-осетинские власти упростили процедуру получения так называемой формы номер 9. Справки, свидетельствующие о том, что человек является жителем района и вправе передвигаться по республике, пересекая осетино-грузинскую границу. Справка дает право на некоторые местные льготы. Например, по формам номер 9 прошлой зимой районные власти бесплатно раздавали дрова. Раньше для получения формы номер 9 необходима была прописка на территории района. Теперь это не обязательно, говорит Джемал Джикаев.
Девятую форму, с которой они пересекают границу. Раньше давали только тем, которые прописаны здесь. А тут многие прописаны в Тбилиси, у них дома есть. Многие где-то, черт меня знает, где прописаны. И то не всем давали, детям не давали. А сейчас я говорю абсолютно всем, кто здесь проживает, все, докажи то, что ты здесь живешь, и у тебя здесь дом, и ради бога получай форму и пересекай границу.
Местные жители не торопятся получать юго-осетинские паспорта. Сочетание грузинского паспорта и юго-осетинской справки куда выгоднее. Оно дает не только возможность пересекать границу, но и получать субсидии и прочие льготы и в Осетии, и в Грузии. Люди быстро научились извлекать хоть какую-то пользу для себя из осетино-грузинского конфликта. Хотя в последнее время появился незначительный спрос на юго-осетинские паспорта. Говорит жительница Лениногорского района Тамара Миракашвили.
Говорят, что больше 200 человек взяли уже паспортов, и их числе люди, живущие в Ереване. Но они не отдали передоба. Просто написали в простом бумаге, что они отказываются от гражданства Грузии.
Они получили юго-осетинские паспорта?
Да, они получили, но это очень закрытая тема. Я говорю, что взять паспорт Южной Осетии или это большой позор, или драгоценная вещь, потому что с этими они отдали документы за получение пенсии юго-осетинской. Никто об этом не говорит. Но когда мы заходим в регистрацию, мы же видим, что у кого-то есть паспорт. Потому что когда ты возьмешь паспорт, ты должен отдать девятую форму.
По мнению Тамары, напрасно люди считают себя умнее властей. Уже были случаи, когда на грузинских постах разворачивали самонадеянных хитрецов, считавших, что им удастся утаить свое второе юго-осетинское гражданство. Были случаи, когда и осетинские власти выявляли обман и требовали от своих новых граждан сдать грузинский паспорт. Подавляющее большинство жителей не торопится с выбором. Люди ждут, когда от них официально потребуют выбрать грузинское или осетинское гражданство. А до тех пор люди пытаются сохранить свободу передвижения и получить максимум комфорта из существующего положения вещей. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Предвыборная коалиция Бензина Иванишвили «Грузинская мечта» сегодня вновь заявила о том, что ей власти строят козни. В данном случае речь идет о регионе Кремо-Картль, где оппозиционерам не дают возможности открыть партийные офисы. Грузинская мечта сегодня представила нового члена своей партии, Мамуку Маткава, который решил стать оппозиционером после давления со стороны полиции. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Зия Парисяшвили.
Еще месяц назад житель города Рустави Мамука Маткава о политической деятельности и не помышлял. Он занимался бизнесом, сдавал в аренду под офисы двухэтажное здание на улице Ташкента. В начале апреля Маткава заключил договор с грузинской мечтой, и в его здании расположился офис оппозиционной коалиции. Через пару дней после этого Мамуку Маткаву вызвали в полицию.
В полиции Рустави мне устроили допрос и взяли с меня расписку о том, что я должен расторгнуть договор с грузинской мечтой. Но я этого не сделал. И вот два дня назад, когда меня не было дома, в мой дом пришел участковый инспектор и допросил мою пожилую мать. Полицейский интересовался, сколько нас в семье, кто где живет, чем мы занимаемся, нет ли у нас огнестрельного оружия. В это время домой вернулся и я. Он записал и номер моей машины.
По словам Маткава, инспектор сказал ему, что проводит опись участка, для чего ему и понадобилась эта информация. Однако, как уверен Маткава, инспектор не зашел ни к кому из соседей. Ко всему прочему, из суда он получил уведомление, на имущество наложен арест из-за долгов бывшему партнеру. Маткава отрицает какие-либо долги за собой. Он сделал вывод, что его маленький бизнес попал в полосу неудач не случайно, и он решил переместиться в политику. Сегодня, находясь в офисе грузинской мечты, Маткава сделал заявление к властям.
Соберите мое имущество, все, что у меня есть. Я с сегодняшнего дня включаюсь в борьбу за грузинскую мечту и вместе с Бединой Иванишвили стану искать справедливость.
Случай с Мамукой Маткава – это классический пример политического гонения, считает один из лидеров грузинской мечты Звиад Дзидзигури. Он не исключает, что давление на нового члена партии продолжится. По словам Дзидзигури, помимо Рустави и в других районах Квемукартли, представители полиции открыто создают проблемы тем людям, с которыми коалиция Иванишвили вела переговоры для открытия партийных офисов.
Владельцы офисов, которые заключили с нами договор, очень часто готовы расторгнуть контракт, даже если им придется платить большую неустойку. У нас есть подозрение, что власти им обещают покрыть эти суммы, лишь бы они нас не впустили в офис.
Глава информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шутаутиашвили категорически опроверг факты давления со стороны полицейских на владельцев офисов, желающих сотрудничать с грузинской мечтой.
Если у них есть конкретные претензии, пусть они обращаются в суд или в прокуратуру.
К совету Утиашвили прислушались. Сегодня коалиция «Грузинская мечта» обратилась в прокуратуру с просьбой расследовать факты препятствия им в политической деятельности в Квемукартли. Все Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Очередное судебное заседание по делу сотрудника предвыборного штаба Аллы Джоевой Владислава Хугаева, обвиняемого в хранении наркотиков и оружия, прошло сегодня во Владикавказе. На заседании суда побывала наш корреспондент Жанна Тарханова.
На заседании был допрошен по просьбе защиты эксперт судебно-криминалистического центра Министерства обороны и России Александр Киричок. Эксперт из Москвы камня на камне не оставил от результатов исследования сотрудницы экспертно-криминалистического центра МВД Северной Осетии Инги Кокоевой. Ее заключение Киричок назвал необъективным и необоснованным. В нем так и не было представлено доказательств того, что объект исследования, пакет с наркотическим веществом, который следователь передал на экспертизу, идентичен тому образцу, который она анализировала и представила суду. Кроме того, выяснилось, что Кукоева не имеет соответствующего образования, и экспертизу она проводила в нарушение закона. Этим и объясняются многочисленные грубые ошибки, допущенные ею во время исследования. Родственники арестованных сторонников Джоевой все острее ставят вопрос о ее участии в судьбе подсудимых. Собравшись во дворе суда, друзья и члены семьи Хугаева делились друг с другом обнадеживающими новостями. Вот, мол, в Цхинвале с минуты на минуту будет обнародовано обращение к главе Северной Осетии. Ожидалось, что на учредительном съезде партии Аллы Джоевой прозвучат официальные заявления в поддержку находящихся в североосетинских тюрьмах оппозиционеров. Должны были быть подготовлены обращения к главе Северной Осетии Таймуразу Мамсурову, президенту Южной Осетии Леониду Тибилову, в Генеральную прокуратуру России, Следственный комитет. Однако долгожданные заявления так и не были сделаны. Как сообщили мне участники съезда, окружение Джоевой посчитало такие заявления нецелесообразными. На съезде лишь упомянули мимоходом, что заявление о судьбе гражданских активистов будет оглашено на первом собрании политсовета партии. Ситуация вокруг арестованных становится все более напряженной. Открытая критика звучит в адрес самой Джоевой. Новая политическая элита Южной Осетии рискует, по словам тех, кому не безразлична судьба томящихся в заключении оппозиционеров, очень серьезно подорвать свой авторитет и получить в лице несправедливо осужденных и их сторонников серьезную оппозиционную силу. Сестра Владислава Хугаева Олеся призывает власти как в Цхинвале, так и во Владикавказе к благоразумию.
Единственное, о чем я прошу, чтобы наши власти, это юго-осетинские и северо-осетинские, не сделали так, чтобы мы, осетины, возненавидели Осетию и Осетин.
Вот небольшая цитата из текста обращения родственников к Леониду Тибилову. «Мы считаем, что именно сейчас пришло время освобождать всех заложников. Именно это будет означать окончательное завершение кризиса, из-за которого имидж Южной Осетии потерпел колоссальный урон в глазах международной общественности», говорится в обращении. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама» во второй части нашей программы, а пока переходим к событиям де-факто Республики Южная Осетия. Здесь тоже прошел суд, Верховный суд Республики, который удовлетворил иск экс-спикера парламента Станислава Кочева о признании незаконным решения депутатов, вынесших им вотум недоверия в октябре прошлого года. Фактически глава Юго-Осетинской компартии восстановлен в должности председателя законодательного органа власти. Вынести решение суду удалось только с 4-го разом. За ходом сегодняшнего заседания наблюдала Зарина Санакоева.
Заседание было назначено на 10 часов утра. Истец Станислав Кочев и ответчик, исполняющий обязанности спикера парламента Зураб Кокоев, явились в суд в назначенное время. Но заседание все не начиналось. Где-то через полчаса Зураб Кокоев вышел из здания суда, сел в машину и уехал. Журналисты было решили, что оглашение решения опять перенесено. Однако истец и его сторонники все никак не появлялись. Кроме журналистов, у входа в суд оставались и несколько депутатов, членов Народной партии и Единства, которые, по всей видимости, должны были представлять интересы ответчика Зураба Кокоева. Но и они, не выдержав томительного ожидания, спустя 2 часа стали разъезжаться. Один из народных избранников Инал Базаев высказал предположение, что, скорее всего, и сегодня ничего не произойдет. Но именно в этот момент вышел Станислав Кочев и огорошил ожидавших сообщением, что заседание состоялось и суд удовлетворил его иск. В постановлении суда парламенту указано на необходимость устранить допущенное нарушение закона. Однако и после оглашения вердикта, вроде бы уже восстановленный в должности спикер, не слишком верит, что затянувшаяся коллизия разрешена. На вопрос, может ли он теперь вновь возглавить парламент, он ответил: «Если у нас закон здесь действует, то да. Вот он недоверие был политическим заказом», говорит Кочев. Прежнее руководство решило лишить его рычагов политического влияния накануне выборов. Депутаты исполнили заказ, но и сегодня расслабляться рано. До сих пор интересы ушедшего клана лоббируются довольно серьезно.
На решение суда практически никто не имеет права влиять. Даже Верховный суд не имеет права. Председатель Верховного суда не имеет права влиять. Однако же активнейшим образом включился в этот вопрос и активнейшим образом влияет на этот процесс. К сожалению, в нарушении закона. Но, по всей видимости, мы это дело так не оставим.
Отвечая на вопросы журналистов, Станислав Кочев затронул тему предстоящих парламентских выборов. Возглавляемая им компартия намерена сотрудничать с теми политическими силами, формирование которых идет сегодня.
Мы, конечно, будем принимать участие в политической борьбе. Будем надеяться на победу или в коалиции с другими патриотическими силами создадим блок, который победит на тех выборах. Благо же все большинство тех партий, которые создаются, и наши естественные союзники.
Кочев также заявил, что разделяет идею президента о том, чтобы выборы в парламент проходили по смешанной системе.
Мы, оказались не готовы к тому, чтобы проводить выборы только по пропорциональной системе. Я полностью поддерживаю мнение президента о том, чтобы перевести эти выборы на смешанную систему, потому что яркие личности проявляются исключительно при одномандатном голосовании. Это совершенно понятная вещь.
Сторонники Кочеева настроены оптимистично. Председатель правительства назначен, а следовательно, не стоит опасаться административных сюрпризов, которые еще недавно подкидывали своим противникам сторонники экс-президента Эдуарда Кокойта. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Верховный суд Южной Осетии удовлетворил иск бывшего спикера парламента самопровозглашенной республики Станислава Кочеева. Суд сегодня отменил решение парламента об отстранении Кочеева с поста председателя законодательного органа власти. Осенью прошлого года Станиславу Кочееву был вынесен вотум недоверия депутатами пропрезидентских партий «Единство» и «Народная партия». Станислав Кочеев, возглавляющий Коммунистическую партию Южной Осетии, восстановлен в должности спикера парламента. Это сообщил он корреспонденту «Эхо Кавказа». Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2012», запланированные с 17 по 23 сентября, станут основным мероприятием боевой подготовки Вооруженных сил России, сообщил накануне журналистам начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Николай Макаров, передает Интерпресс-Ньюс. По словам Макарова, отличительной особенностью командно-штабных учений «Кавказ-2012» станет то, что сценарием их проведения не предусмотрено создание значительных группировок войск. Практические действия войска будут отрабатывать на полигонах Прудобой, Капустин, Яр, Ашулук и Раевская, расположенных на территории Южного военного округа, уточнил начальник Генштаба и подчеркнул, что предстоящие учения проводятся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России на 2012 год и не направлены против третьих стран. Макаров отметил, что основной целью учений станет совершенствование практических навыков командного состава и штабов, планирование и применение войск в условиях равнинно-степной местности. Генерал армии сообщил, что подготовка к учениям уже началась. Патриархия Грузии не причастна к инциденту, который произошел на акции под девизом «Долой гомофобию» в Тбилиси в четверг, 17 мая, между ее участниками и противниками, сообщает корреспондент «Новости Грузии», представитель пресс-службы патриархии. Участникам акции в поддержку сексуальных меньшинств, которые хотели пройти шествием по проспекту Руставели, преградили путь представители духовенства и Союза православных родителей, после чего произошла драка. Ситуация разрядилась только после вмешательства полиции. Представители патриархии Грузии не находились и не могли находиться в рядах тех духовных лиц, которые перегородили путь участникам акции. Представители Союза православных родителей находились на акции по своей инициативе, отметила представитель патриархии. Акция, в которой приняли участие около 20 человек, была организована грузинской НПО «Идентичность». Акция началась у Тбилисского концертного зала и завершилась у здания Национальной академии наук Грузии неподалеку от станции метро Руставели.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Новая политическая организация «Осетия. Площадь свободы» сегодня провела свой учредительный съезд. Как и предполагалось, мероприятие вызвало колоссальный интерес. Сотни людей собрались в большом зале мэрии города. Лидером новой партии стала Алла Джоева. На съезде побывал наш корреспондент Ирина Келесаева.
Люди продолжали заходить в зал уже после того, как съезд был объявлен открытым. Мест на всех не хватило, поэтому значительная часть присутствующих вынуждена была наблюдать за происходящим стоя. Все районы республики прислали своих делегатов. Это наша партия, потому что она за правду и справедливость. Таким был общий настрой. Знаурский район представлял Джоев Рустем.
Мы надеемся, что создадим партию, и эта партия будет бороться за улучшение и за права наших граждан. Помните, 27 ноября 17 тысяч нашего населения выбрало именно этих людей. Вот поэтому мы стоим за ними.
Один из делегатов от Схинвальского района, Владимир Икаев, был заметно взволнован. Для него, как и сотен других людей, которые помнят ноябрьско-декабрьский кризис, сегодняшний день – это точка отсчета новой жизни.
Для меня сегодняшний день – это очень важный день. И вот партию мне представляется такой, что она может объединить народ, сплотить народ. И начинание ее все будет направлено на воссоздание для того, чтобы республика начала жить другой жизнью.
Среди приглашенных оказался и Тарзан Кокоэте, бывший депутат и член партии «Единство». «Я очень надеюсь», — сказал он, — «что у этой партии хорошее будущее». Аллу Джоеву он умудрился записать в отцы основателей Южной Осетии.
«Потому что я знаю людей, которые сегодня собираются учредить эту партию. Многие из них – отцы основателей нашей республики, в том числе и сама Алла Алексеевна. Нужна новая волна, новые силы, надежные, патриотические».
Чуть спустя в холле появился и экс-кандидат в президенты Сергей Засиев. Его сторонники тоже решили стать членами новой партии. Так, как объяснил политик, пришла пора объединять общество, а не дробить его на мелкие политические группы. Очевидно, что заявление было продуманным шагом. Он сделал это заявление не случайно. Еще совсем недавно Засиев планировал создать самостоятельную партию, что, несомненно, дало бы основание говорить о расколе в рядах недавних союзников. На съезде зарегистрировалось 95 участников, однако даже по самым скромным подсчетам в зале находилось свыше 200 человек. Кульминацией действия стало выступление Аллы Джоевой. Речь ее была короткой, но насыщенной. Периодически ее слова встречали аплодисментами. По мнению политика, общество остро ощущает необходимость перемен – политических, экономических, социальных. Лучшим доказательством этого служит интерес людей к партийному съезду. «Мы готовы трудиться, мы готовы жертвовать и временем, и здоровьем», – заявила Джоева, – «для того, чтобы обеспечить результат». Все понимали, что лидером новой партии станет именно Алла Джоева. Именно с ее именем значительное число граждан Южной Осетии связывает свои надежды на новую жизнь. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Павел Ардзинба, имя этого человека, сегодня стало самым обсуждаемым в Абхазии. Влиятельного и таинственного бизнесмена на днях обвинили в покушении, в организации покушения на президента самопровозглашенной республики Александра Анквап и объявили международный розыск. С некоторыми подробностями биографии Павла Ардзинба, которого обвиняют в организации покушения на Александра Анквап, из Сухуми наш постоянный автор Виталий Шаря.
На днях Генпрокуратура Республики Абхазия, предъявив обвинительное заключение троим первым арестованным по делу о покушении на жизнь президента Абхазии Александра Анквава, заочно предъявила обвинение по тому же делу еще одному человеку, Павлу Ардзинба. Он объявлен в международный розыск. Как и прежде, я, естественно, не собираюсь ни поддакивать сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, ни вступать с ней в полемику, ибо вплоть до решения суда подобное табуировано. Остановлюсь лишь на том, что известно о прежней деятельности этого человека. Сразу скажу, что широкая общественность Абхазии осведомлена о ней крайне мало. В первом и последнем интервью с ним, опубликованном в абхазской прессе почти 7 лет назад, летом 2005-го, он был представлен так. Павел Харитонович Ардзинба родился в 1951 году в городе Гудаута, окончил Дурипскую среднюю школу, имеет неполное высшее образование, участник Отечественной войны народа Абхазии, занимал пост заместителя министра обороны по вооружению и технике, в настоящее время президент абхазо-турецкой фирмы «Абтур». Конец цитаты. Сам я впервые услышал о Павле Ардзинба в первые дни грузино-абхазской войны в Гудауте и услышал в довольно ироническом ключе из уст одного из вечно недовольных, как о каком-то Пашке Ардзинба, который сидит в штабе ополчения и пытается быть в числе руководителей обороны. подтексте сказанного звучало убеждение, что абхазское ополчение должно руководиться исключительно военными, профессионалами. Но совсем другая картина предстает из цитировавшейся уже публикации в газете «Форум». В ней Павел Харитонович рассказывает о том, что сторонники коллаборационизма возненавидели тогда его и группу абхазских патриотов за авантюристическое, на их взгляд, решение сопротивляться. А в ответ на вопрос журналиста, правда ли, что в первые месяцы обороны страна во многом держалась на его личных средствах, он сказал: «Накануне войны я был самым богатым человеком в Абхазии. У меня на счету было более 600 миллионов рублей. Перед войной я отдал 3 миллиона МВД, охране передал на содержание, вооружение и обмундирование еще 3 миллиона, Сухуму еще 3 миллиона. Я тогда раздал около 15 миллионов рублей, тогда это составляло более 1,5 миллиона долларов. А в первые дни войны я свои личные деньги мешками отправлял на нужды в сражающиеся республики. Это потом подтянулись другие и стали помогать». В конце интервью он с грустью замечает: «Таков мой удел. Я часто занимался тем, о чем нельзя говорить, чтобы заработать лишние очки. Мало кто знает, что я был заместителем министра обороны по вооружению и технике. Об этом не написали, да и не надо. Я не награжден никаким орденом или медалью, мне этого тоже не надо». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А мы продолжаем абхазскую тему в нашей постоянной рубрике «Читаем прессу». Сегодня наш постоянный автор Зураб Аргун подготовил для вас обзор сухумских газет.
Читаем прессу.
Военнослужащие российской военной базы, дислоцированные в Абхазии во время зимнего периода обучения, в ходе занятий по боевой подготовке израсходовали свыше 1 миллиона боеприпасов различных типов и более 40 тонн ГСН, сообщает газета «Республика Абхазия». Как отмечает издание, основные усилия были направлены на совершенствование личным составом, боевой выучки, привитие навыков по владению современным вооружением и военной техникой. В течение 5 месяцев с общевойсковыми и специальными подразделениями проведены более 1000 занятий по огневой подготовке с практическим выполнением стрельб из вооружений боевых машин пехоты, танков Т-90А и стрелкового оружия на полигонах Нагвалу и Цабал в Абхазии, а также учебно-тренировочном комплексе Майкопске в Адыгее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, интенсивность боевой подготовки подразделений российской военной базы в Абхазии выросла в среднем на 25%, утверждает пресс-служба Южного военного округа. «Любовь к бизнесу не роскошь». В статье под таким заголовком сухумский журналист Надежда Венедиктова, размещенная на сайте Асарки, размышляет о взаимоотношениях государства и бизнеса в республике. Автор отмечает, что абхазские бизнесмены часто жалуются, что государство их не любит, не создает благоприятной среды не только для развития, но даже для простого существования. Понятно, что многие бизнесмены далеко не ангелы, им запросто взять кредит и не отдать, построить магазинчик без разрешения и в неположенном месте, опять же без разрешения пристроить ресторан к государственному зданию, не платить налоги или платить их в смехотворном размере, кинуть своего компаньона. Список можно продолжить на всю страницу, отмечает она в начале статьи. И далее пишет, что в этих их прегрешениях частично виновато и само государство, которое не наказывает граждан за нарушение законов. Она справедливо полагает, что в стране с сильной государственной властью никому не придет в голову абсурдная мысль пристроить ресторан к государственному зданию, разве что в дурном сне. Отношение государства к своим предпринимателям – это лакмусовая бумажка экономического состояния страны, считает автор. По ее мнению, если государственная политика поощряет развитие бизнеса, создает необходимые стимулы для развития и определяет четкие, жесткие, равные для всех условия игры, начинается экономический подъем. В Абхазии же многие продолжают жить, уповая на то, что государство, как волшебник, вот-вот разрешит все их проблемы. Но и государство до сих пор не создало необходимых условий для устойчивого развития мелкого и среднего бизнеса. Нет дешевых кредитов, а раскрутиться без начального капитала могут лишь единицы. Предприниматели не защищены от чиновничьих поборов. В качестве примера она приводит одно красивое кафе в Сухуме, владельцы которого меняются почти со скоростью калейдоскопа. кафе опять закрыто. Нынешняя владелица жалуется, что не успевает вручать проверяющим по 5000 рублей. Кафе в центре, и пройти мимо него, видимо, слишком большое испытание для контролирующих органов, саркастически замечает автор. Есть союз промышленников и предпринимателей Абхазии, который, по идее, должен защищать и лоббировать интересы бизнеса, генерировать идеи, способные стимулировать развитие этого сегмента. По мнению Венедиктовой, бизнесмены еще не осознали, что им нужно объединиться и реально лоббировать свои интересы, чтобы стать, наконец, влиятельной силой общества.
Читаем прессу.
Зураб Арагун представил нам обзор «Сухумской печати». А теперь, как всегда, по четвергам наша другая постоянная рубрика «Панорама». Как всегда, она подготовлена по материалам сотрудников «Радио Свобода».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Афганистан станет одной из главных тем повестки дня саммита лидеров 28 стран НАТО, который пройдет в Чикаго 20-21 мая. НАТО работает в Афганистане с 2003 года, возглавляя международные силы содействия безопасности, 130-тысячный контингент, действующий на основе мандата ООН. Эксперты считают, что Чикагский саммит подтвердит решимость НАТО вывести все боевые подразделения из Афганистана к 2014 году, при этом сохраняя долговременное партнерство с афганским народом. Слово Ирине Лагуниной.
Получила сегодня послание на Facebook. Дорогие друзья, подготовка к 25-му саммиту НАТО в Чикаго 20-21 мая движется очень хорошо. Представители 60 государств и организаций примут участие в этом самом большом саммите в истории НАТО. Я буду сообщать вам через Facebook и Twitter о решениях, которые мы примем в отношении Афганистана, развития оборонных возможностей Союза и наших партнеров. Андерс. Это послание генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена. Сразу скажу, что в воскресенье 20 мая в 20 часов по московскому времени мы выйдем с специальной программой «Лицом к событию», посвященной одновременно итогам саммита «Большой восьмерки» и преддверии встречи на высшем уровне Североатлантического союза. Ну а пока мой коллега в Брюсселе Рикард Йожвик имел возможность сесть за стол с генеральным секретарем НАТО и задать ему несколько вопросов относительно предстоящей встречи. Как Андерс Фог Расмуссен относится к прозвучавшим из Москвы угрозам, что развертывание системы противоракетной обороны Североатлантического союза в Европе может подорвать отношения и переговорный процесс между Россией и НАТО?
Подобные заявления вызывают беспокойство. Они не соответствуют тому, что мы решили, когда в последний раз встречались в Лиссабоне. Пару лет назад мы провели саммит НАТО-Россия в Лиссабоне, и мы решили создать настоящее стратегическое партнерство между НАТО и Россией. Угрозы разместить наступательные виды вооружения, нацеленные на территорию НАТО, это заявления и угрозы, которые никак не вяжутся с развитием истинного стратегического партнерства. Так что подобная риторика вызывает у меня сожаление.
Одна из основных тем в Чикаго – будущее операции в Афганистане. Если говорить о финансировании афганских служб безопасности, которые должны будут перенять на себя заботу о происходящем в стране по мере того, как выводятся войска НАТО, есть какая-то окончательная сумма, которую вы хотели бы получить от государств-членов Союза?
Чикаго не конференция доноров, так что какой-то одной окончательной цифры вы не увидите. Но я ожидаю, что некоторые члены организации и партнеры выступят с соответствующими заявлениями о том, каков будет их финансовый вклад в развитие и поддержание афганских сил безопасности после 2014 года. По нашим оценкам, общая стоимость поддержания боеспособных сил безопасности Афганистана составит в перспективе 4 миллиарда долларов в год, из которых, я надеюсь, члены НАТО и партнеры ИСАФ предоставят немалую часть. Мы не будем обсуждать в Чикаго конкретные суммы, но я ожидаю, что страны пообещают предоставить эту часть средств.
Конечно, на этом саммите речь о расширении Союза не пойдет, это известно заранее, но давайте поговорим о Грузии. Грузия внесла немалый вклад в операцию НАТО в Афганистане. Грузия в последние годы приблизилась к Союзу.
Чикагский саммит будет не о расширении, но мы непременно воздадим должное Грузии и отметим тот прогресс, который страна сделала в последние годы. По этому поводу будет выпущена специальная декларация. Но это не единственный способ поддержать эту страну. На самом деле Грузия будет участвовать в трех очень важных встречах в Чикаго. Во встрече государств, входящих в коалицию ИСАФ в Афганистане. Грузия также примет участие в специальном мероприятии для партнеров коалиции, которое соберет 13 международных партнеров операции НАТО в Афганистане. Грузия в числе этих 13 и является очень активным партнером. Ее вклад в Афганистане очень весом. И еще Грузия примет участие во встрече государств-претендентов на вступление в Союз. Эта встреча пройдет на уровне министров иностранных дел. Так что мы всячески отметим, чего добилась Грузия и каков ее вклад в трансатлантический союз.
С Андерсом Фок Расмуссоном в Брюсселе беседовал Рикард Ёжвяк.
Рубрика «Панорама».
МАГАТЭ и Иран проявили вчера первые за долгое время признаки оптимизма по поводу их сотрудничества, рассказывает из Нью-Йорка Алан Давыдов.
Международное агентство по атомной энергии и Тегеран могут свести свои разногласия до минимума на переговорах о иранской ядерной программе. На это в среду указывали ряд дипломатических источников после завершения двухдневных переговоров в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене. Иранский представитель на переговорах назвал их последний раунд плодотворным. Некоторые западные дипломаты говорят о том, что они ожидают определенный прогресс в переговорном процессе. Обе стороны договорились провести незапланированную встречу в следующий понедельник, за два дня до того, как Тегеран возобновит переговоры с международными посредниками в формате 5+1. В Багдаде. США, их западные союзники и Израиль подозревают Иран в намерении создать собственное ядерное оружие. Иран утверждает, что его ядерная программа носит мирный характер. МАГАТЭ настаивает на предоставлении его инспекторам доступа к объектам, документации и сотрудникам этой программы. Насколько оправданным выглядит осторожный оптимизм по поводу прогресса на переговорах с Ираном? С таким вопросом я обратился к Майклу О'Хенлону, директору по внешнеполитическим исследованиям Института Брукингса в Вашингтоне. Для меня ситуация пока не ясна. Понятны попытки дипломатов поддерживать высокий моральный дух, придавая атмосфере переговоров доверительный оттенок. И все же нет особых причин полагать, что в данный момент существует основа для компромисса. Вероятно, она появится. Но пока ничего подобного не происходит, и я остаюсь в числе скептиков. Тогда как, по-вашему, вероятнее всего будет вести себя Тегеран? Наиболее вероятная тактика для Ирана — сделать так, чтобы заставить таких членов «шестерки», как Россия и Китай, поверить, что он идет на сотрудничество, и таким образом отколоть их от Европы и Соединенных Штатов. Таково мое предположение о наиболее вероятной линии поведения Тегерана. По сведениям агентства Рейтер, лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид в четверг попросит коллег по Верхней Палате Конгресса одобрить новый пакет нефтяных и экономических санкций против Ирана. Предполагается, что эти меры будут сфокусированы на иностранных банках, оперирующих средствами от продажи иранской нефти.
Рассказывал Алан Давыдов. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил Александр Касаткин, а мы возвращаемся к теме Международного дня борьбы с гомофобией. Идею об учреждении 17 мая этого дня подал французский писатель и ученый Луи Жорж Тен. 17 мая 1990 года Генеральная ассамблея Всемирной организации здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний. В Петербурге сегодня тоже прошла акция в честь этого дня, в ходе которой запустили в небо воздушные шарики «Записками к миру». На ней побывала наш корреспондент Татьяна Вольская.
В последнее время акции геев и лесбиянок в Петербурге не согласовывались, но 17 мая было получено разрешение провести митинг и радужный флешмоб в Петровском парке, расположенном хоть и вблизи от центра, но достаточно безлюдном. 17 мая 1990 года Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка заболеваний, признав ее вариантом сексуальной нормы. С 2005 года этот день официально отмечается как Международный день противостояния гомофобии. С 2009-го в этот день по всему миру проходят радужные флешмобы. В этом году во многих городах мира, во многих городах России геи, лесбиянки, их друзья, близкие люди, коллеги запустят тысячи воздушных шариков в небо в знак солидарности с теми, кто борется за права человека вне зависимости от сексуальной ориентации, говорит член российской ЛГБТ-сети Валерий Сазаев, который будет на акции только наблюдателем.
Это происходит второй раз. В прошлом году разрешили митинг, и в этом году разрешили митинг. Но тут нужно отметить, что в Петроградском районе согласовали, это в других районах ее не согласовали, и в том числе ссылаясь на принятый закон. В свете принятого закона важность публичной акции, безусловно, повышается, поскольку, ну, с одной стороны, мы видим, что и у правоприменителей есть разные точки зрения на то, что является пропагандой, что не является пропагандой, даже в районах одного города. С другой стороны, безусловно, это позволяет еще раз объяснить членам всего общества, что гомосексуальность не болезнь и что это вариант нормы.
ЛГБТ-активистка Гуля Султанова обращает внимание на то, что в некоторых странах Международный день против гомофобии носит характер государственного праздника.
Очень многие страны, в которых вообще ЛГБТ-движение уже достаточно развито, да, то есть которое началось там 30-40 лет назад, эти страны считают, что расизм, ксенофобия, гомофобия, трансфобия – это все звенья одной цепи. И так очень многие люди считали, что гомосексуалы не какие-то другие страны, непонятные, больные. Это мнение для того, чтобы его преодолеть, изменить, необходимо в том числе участие государства. И проводятся специальные образовательные программы в школах, которые помогают подросткам, геям и лесбиянкам не чувствовать себя такими неправильными и хорошими. И в то же время эти программы предотвращают, например, такое явление, как травлю. Гомофобная травля – очень распространенное явление. Вот в России, конечно, об этом вообще не говорят. Но сейчас достаточно актуально. Поэтому вот такой праздник, как День борьбы с гомофобией, трансфобией, многие правительства считают, что это важно, что государство включается в этот процесс и вносит свой вклад.
Гуля Султанова подчеркивает, что на радужный флешмоб придут не только члены ЛГБТ-сообщества, о своем участии заявила «Молодежное яблоко» и другие организации. Акция разделена на две части. Вначале митинг, а потом сам радужный флешмоб, когда в небо улетает множество разноцветных воздушных шариков, символ мечты о мире, свободном от ненависти и гомофобии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Эхо Кавказа.
В Абхазской филармонии прошел концерт в рамках 11-го фестиваля «Хибла Герзмава приглашает». А Марьяна Котова расскажет нам об этом концерте.
Каждый год с нетерпением абхазские меломаны ждут открытия фестиваля «Хибла Герзмава приглашает», потому что знают наверняка, что смогут вновь насладиться уникальным голосом Примадонны, мастерством ее друзей-виртуозов, что приезжают в Сухум из разных концов мира, а также удивиться, насколько по-новому может звучать бессмертная классика «Раз от разу». Зрители отмечают, что, ожидая очередную встречу с любимой исполнительницей, они заранее знают, что «Хибла Герзмава» будет еще прекраснее, а мелодия еще нежнее, чем в прошлый раз, говорит Нала Доча.
Каждый год у нее все новое, каждый год все разное, и при этом все всегда замечательно, она просто прекрасна. Я очень рада, как и все наши соотечественники, все абхазы, что именно «Хибла» наша такая в мире.
Этот концерт не просто набор композиций, в нем есть драматургия, своя интрига. Романсы, арии, сюиты Рахманинова, Верди, Чайковского, Россини, Мисковского и Рубинштейна были подобраны таким образом, чтобы сложить полотно сюжета, рассказать историю любви. Партнером «Хиблы» стал солист оперы Академического театра имени Станиславского и Немировича Данченко Арсен Сагомонян. Камерные концерты привлекают в основном настоящих музыкальных гурманов, желающих насладиться не столько самими композициями, сколько голосом исполнителя. Иракли Хинба, заместитель министра иностранных дел, горячий поклонник и знаток классического музыкального искусства. По его мнению, Хиблу Герзмава трудно оценивать как певицу, ведь она давно стала явлением в мировом оперном искусстве.
Она продемонстрировала не только виртуозное владение голосом, но и невероятную нюансировку актерскую. Она изобразила палитру чувств женщины в отношении ребенка, в отношении любимого человека. И, конечно, это высочайший профессионализм, высочайшее мастерство и проявление огромной души.
Сюрпризом для зрителей стала абхазская песня, которую Хибла спела вместе с Арсеном Сагаманяном. Этого номера не было в программе, но зрители его ждали, потому что исполнение национальных музыкальных произведений стало традицией. Как рассказывает сама Хибла Гирзмава, она очень радуется, когда слышит родные песни в исполнении своих друзей. Кстати, этим и отличается фестиваль. Только самые лучшие друзья Примадонны выступают на абхазской сцене, говорит Хибла Гирзмава.
Этот фестиваль, во-первых, это моя жизнь, во-вторых, это моя родина, а в-третьих, это все мои друзья. Мой фестиваль всегда отличается от, быть может, от других фестивалей, что у меня бывают только мои друзья, с которыми я работаю и с которыми я непосредственно дружу.
Фестиваль Хибла Гирзмава приглашает, традиционно открывает новый музыкальный сезон в Абхазии. Хотя теперь довольно сложно понять, где находятся его края. Ведь в последнее время культурные сезоны России и Абхазия продолжаются круглый год. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.